Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямого эфира. У нас в гостях замечательный прозаик Захар Прилепин. Захар, вот скажи, пожалуйста, сейчас мы вроде бы как затеваем журнал под названием «Советский Союз», где будем пытаться объективно выяснять отношение к советской цивилизации. Она уже канула. Такой научный журнал, хотя глянцевый. У тебя есть к Советскому Союзу какое-то единое отношение или оно меняется?
Я думаю, что нет, оно, пожалуй, не меняется. Я все те вещи, которые стоит произносить вслух, наверное, даже я их не рискую произносить, потому что мне немножко устало от градации советский и антисоветский, от того, что мои друзья из либерального клана, которые не являются моими друзьями по идеологическим моментам, но являются друзьями просто потому что
они уже
у нас равная знаковая система, но произнести какую-либо... Вот сейчас я тебе скажу, например, такую вещь. Например, никто не знает, что в Соловках в 39-м году сидело 2000 человек. Все же считают, что там сидело миллионов, и всех их убивали. Никто не знает, что из Соловков людей отпускали в Москву в командировки, зэков, без охраны. Они уезжали и, в принципе, могли сбежать и не вернуться. Там есть сотни просто фактов, которые просто сводят с ума. Мы не очень понимаем, что это было, хотя это был ужас, я согласен, кромешный ужас, да, лагерь, да, расстреливали, да, но там погибло 12%, не 99%, там, а погибали 90% тифозные болезни, лихорады и прочее.
Вообще, Соловки являли собой очень странный такой завод по перековке человека. Это Горький об этом не просто так писал. Но у тебя есть ощущение, что советский проект еще нуждается в каком-то описании, уточнении?
Описание, уточнение, даже, возможно, не реабилитация, а именно уточнение исследований, потому что безоглядная любовь к Советскому Союзу, она не менее странна, чем безоглядная ненависть к нему, потому что, безусловно, как наш с тобой товарищ Саша Гаррес говорит, Советский Союз был гениальной утопией, которая для утопии достиг наивысших результатов, но при этом он обожрался кровью. И с точки зрения, если Бог есть, то такая страна действительно не могла жить. Я это понимаю, я ее люблю, я хотел бы, чтобы она сохранилась, но он настолько много пережил крови, что он просто умер от отравления. Но в этом смысле нужно из этого, вот из этого реально нужно делать какие-то выводы. Потому что утопия была реализована просто на ура, но так нельзя так много людей убивать, это нехорошо.
Это понятно. А есть ли у тебя ощущение, что что-то из этого опыта вернется? Или, во всяком случае, будет востребовано?
Ну, во-первых, часть этого опыта, самую бездарную часть
самая бездарная вернулась,
да. Да, это уже вернулось, а те вещи, которые связаны с медициной, там, с образованием, с отношением культуры в определенный момент Советского Союза, они обязательно, обязательно нужны. Там есть, там, условно говоря, сегодня существенная проблема, огромная часть молодежи не в состоянии плодиться, потому что они больны всеми венерическими болезнями на свете. Их просто не было в Советском Союзе, их нет в учебниках тех времен просто. Их истребили просто. Угу. Истребили как факт. Людей, вот мы все издевались над тем, что нас заставляют ходить в больницы, делать прививки, там, обследования. Но это всю страну, огромную территорию, десятки миллионов человек держали в здоровом состоянии. А вот сегодня все это выбросили, сказали, живите как хотите. Да, свобода, да, но только больные все не могут плодиться. Эти вещи надо возвращать, и никуда от них не денешься, если хотим, чтобы мы не вымерли просто.
Но в «Обезьяне» как раз довольно адские картины вот этой деревни, и они как раз, по-моему, вполне реалистичные. И город этот, и который Велимир, куда они приезжают, да, который одни интерпретируют как Владимир, а другие как Ярославль. Вячеславль, даже Владиславль. Тебе что-нибудь известно, кстати, о реакции Шарова, разных Шаровых, возможно?
Нет, ничего по этому поводу не знаю.
И не паришься?
Не парюсь. Нет, мне пару раз какие-то вещи до этого романа мне передавали оттуда, какие-то люди через третьих лиц мне звонили и говорили, что Захар, вами довольны или Захар, вами недовольны. Я так пожимал плечами и говорил, ну...
А есть какая-нибудь вообще, так сказать, ну, корреляция, какой-то закон, по которому они сегодня довольны, завтра недовольны? Что им нравится, что не нравится?
Ну, мы ведь, если мы говорим «они» в одном человеке, то я могу...
А он один занимается идеологией?
Я думаю, что один.
Как это хорошо.
Я думаю, что у него есть какие-то свои представления об этом, но я ничего о нем не знаю. Я поэтому, собственно, взял за одну из прооснов своего героя, именно его, мы все понимаем, о ком идет речь, потому что его можно наделить любыми смыслами. Я могу все как угодно себе это разукрасить.
Да. Нет, но главное, что он хочет написать книгу. Вот мне тут очень понравилось. Нет более омерзительного занятия, чем писать книги. Ему говорили, что это самое последнее дело. А, кстати говоря, нет ли у тебя чувства, что вот действительно писать книги самое последнее дело? Нет ли у тебя все-таки желания завязать и начать жить?
Дима, я уже читал твою книгу «Блуд труда», и тоже не солидарен с этими вещами, потому что мне хватает времени и на жизнь тоже вполне. И мне нисколько не мешает мое писательство, собственно, жить и потреблять все вещество жизни во всех его самых разнородных количествах. Про то, что писать книги «Последнее дело», говорю, все-таки мой герой. Герой, может, с тобой договорились, что это не я.
Не ты.
Да, и поэтому писать книги...
Кстати, а что такое черная обезьяна?
Хорошая, приятная задача. Да, ну, если элементарно... Я-то сам не знаю, на самом деле, просто откуда-то это пришло, но...
Это хорошее название.
Я просто попытался... Сейчас, хочешь, я сейчас расскажу про черную обезьяну и расскажу нетолерантную байку.
Давай.
Вот, и черная обезьяна — это человек, который, как известно, произошел от обезьяны, прошел полный круг эволюции и вернулся опять в свое самое ничтожное состояние. В обезьяне, только он еще стал отвратной обезьяной, черной обезьяной и постыдной обезьяной. Просто уже хуже обезьяны он стал. Да, совершил полную эволюционную...
Полный... Это чья теория такая?
Это моя.
Хорошо, да.
Вот. А теперь нетолерантная не байка, а на самом деле реальная история, чтобы объяснить всем людям, которые могут меня обвинить в национализме, что это не так. Я приехал тут в одну зарубежную страну, ко мне подошел негр. Просто натуральный негр, который отлично заговорил на русском языке, сказал, что читал все мои книги, мы пошли с ним в кафе, стали выпивать, и он говорит: «Захар, а у тебя есть новая книжка?» Я говорю: «Да, есть новая книжка». Он говорит: «О чем?» Я говорю: «Ну, там часть действий происходит в Африке, воюют африканские солдаты молодые». Он: «Как называется?» Я говорю: «Черная обезьяна». И возникла мучительная пауза просто за столом, потому что все поняли, что...
Он сейчас прикинет на себя.
Да, и он тут же, конечно, прикинул на себя. И там сидел большой... Все писатели отвернули в сторону, стали покашливать, там, как тереть очки. Там. Это было ужасно. И позор. Я впервые в жизни подумал, что, оказывается, название романа могут воспринимать так. Но я в этом совершенно не виноват.
Нет, там близко этого нет, конечно. Но если мы правильно помним роман, то там просто... пластмассовая игрушка, которую он все время таскает, да. И страшный образ рабства — черные носки, которые он выходит в разных, а ему все время они становятся черными при разных обстоятельствах. Тут еще о чем, значит, нельзя не сказать. Мне кажется, действительно, что эта книжка какой-то качественно новый уровень и в сюжет строении, и в стиле, и во всем. Но вот мне очень интересно, а что же будет потом? Ведь ты так понимаешь сам, что это этап, за которым пойдет совсем другая литература.
Ну, Дим, право слово, никогда в жизни я про это не задумывался. Что же будет потом? И это...
Но писать-то надо дальше.
Во-первых, я могу уже пару жил разработаны, я могу еще дальше в них покопошиться, потому что писать вообще книжки о хороших девушках и нормальных мужиках — очень увлекательное занятие. Можно всю жизнь...
И они не переводятся.
Они не переводятся, они появляются, они совершают какие-то свои безумные, веселые и прочие поступки. И поэтому я напишу пока... Я сейчас сделаю еще книжку критики, потому что мне даже не раздражает, а бесит новые литературные иерархии, которые несколько недоумков пытаются нам навязать, и я хочу ее каким-то образом видоизменить.
А можно про нее поговорить, про эту иерархию? Я ее не вижу, честно говоря.
Не, а иерархии, вот ты прав, да, иерархии нет, но есть люди, которые пытаются ее навязать, ту пирамидку, которую они выстраивают, она, мне кажется, совершенно диковатой такой.
Ну, что это за пирамидка, интересно?
Ну, я давай не будем называть имена наших с тобой товарищей по литературе, которые выносятся в качестве ведущих писателей, а другие в качестве ничтожных литераторов и так далее.
Нет, вообще любое строительство иерархии довольно гнусное занятие, если литература...
Оно гнусное, тут вопрос другой. Были такие времена, называющиеся Серебряный век, и там литераторы не чуждались критики, литературоведения и вообще размышления о литературе как таковой, да, этим занимались не то что Брюсов, там, скажем, но и даже...
Да и Гумилёв,
да, и Гумилёв, и Гиппиус, и даже Есенин писал литературную критику, поэтому это
да,
было...
Вот это ужас.
Да, это было нормально, даже Маяковский писал публицистику, это было нормально, а сегодня как-то это стали два разных занятия. Я подумал, что почему бы нам и не высказываться на эту тему. По крайней мере, я помню, что ты писал «Книжные полки в новом мире», и там еще, ну...
А ты где теперь будешь?
Один-два человека. Я где предложат, там опубликую, и поэтому...
Ну, поскольку ты филолог по образованию, тебе бы очень хорошо этим заняться.
В новом мире сейчас выйдет моя книжная полка, там я и с тобой там выясняю ряд отношений.
Да на тему.
Ну, вот прочитаешь.
Надо и мне будет про обезьяну что-нибудь забыть. Но тут не отругаешь при всем желании, потому что действительно как-то человек бегал-бегал и вдруг прыгнул, что очень приятно. Скажи мне, из тенденций каких-то, из интересных имен в русской литературе, что бы ты мог назвать за последнее время? Вдруг сейчас слушает какой-нибудь таинственный переводчик. Агенты же не дремлют.
Да нет, а пускай даже читатели слушают, потому что людям нужно разбираться во всем этом ворохе.
Что вышло, да.
Мне очень нравится проза Димы Данилова, который выпустил в прошлом году.
«Горизонтальное положение».
Да, и «Черный и зеленый». Чудесный просто писатель. Его очень...
Прекрасная книга.
Мало-мало кто понимает весь тот уровень не аутизм, а как раз иронии и нежности.
Да, и ненависти, которые туда заложены.
Да-да, и всего-всего-всего. Дима просто...
Горизонтальное положение очень облегчающее.
Меня обрадовал, да. А так у меня есть просто ряд имен, которые я называю все время. Я
Терехов, Иванов там,
да. Иванов, да, Тарковский, Миша.
Говорят, Самсонов что-то новое написал.
Самсонов мне только что полчаса назад по секрету сообщили, что он решил как бы Терехова обскакать и написал...
На 1000 страниц.
Текст 39 печатных листов, больше, чем каменный мост. Я очень много жду от этого парня. Я думаю, что он там может какими-то глыбами двигать.
Он человек интересный, да. Говорят, что это такое косвенное продолжение Камлы. Вот тебе Качалкин рассказал? Она здесь уже была в эфире, нет? А может, сам Самсонов?
Нет, у меня один наш общий собутыльник
просто. А его кто-нибудь видел, интересно, Самсонова? Мне очень интересно
было. Я однажды пытался затянуть его на какие-то пьянки, потом мы были вместе в Липках, это тоже там тогда было. У меня там вообще полный разврат происходил в номере. То есть там все было очень хорошо.
Я
просто
его не видал,
было много писателей, все пили. Я притащил туда Самсонова, заставлял его выпить грамм 200. Хотя бы нет, он ни за что.
Не может,
он
да?
стоял.
Не,
он может, он говорит, что он выпивает, но вот он стоял там в углу, и так я его никак не могу раскачать, чтобы хотя бы с ним пообщаться.
Интересно было бы с ним пообщаться.
Да.
Интересно мне, что это за книга, потому что как раз мне совсем не понравился Камлаев, но в «Кислородном пределе», хотя он очень сделан под Мендадзе, но там есть какие-то удивительные куски, и он, конечно, очень талантливый человек. Надо за этим будет... А как называется новый роман, я забыл.
Я не знаю.
А мне Качалкина здесь рассказывала сегодня. Но надо сказать, что он все равно не обскакал «Каменный мост», потому что «Каменный мост» в первом варианте, когда его не сократили, был 45 листов.
Вот так,
а теперь ему еще прыгать и прыгать. Я надеюсь, что Юля его ужмет. Как потом, кончился большой роман вообще? Человек не может большую книгу прочесть?
Я очень хочу написать большую книгу, и человек может и хочет прочесть большую книгу.
Мне тоже кажется,
если
может
сегодня напишут «Тихий Дон», ну просто люди счастливы просто будут, туда погрузятся, и это будет самое правильное времяпрепровождение, потому что читать новости годами совершенно бессмысленно и нелепо.
Абсолютно
занятие.
Точно.
Ничего не происходит. На 4 месяца отключишься, потом войдешь обратно туда, и будет все то же самое.
Но дело в том, что, чтобы написать, понимаешь, «Тихий Дон», все-таки нужно, чтобы в реальности что-то произошло.
Что-то произошло, да.
Гоголь сошел с ума на невозможности написать второй том, потому что его не о чем было писать. Все уже было в первом. Все-таки ведь писатель зависит от реальности, к сожалению.
Это правда. Это
Но
правда.
Вот на этом ощущении нас ожидает сдвиг. Вот нам будет о чем писать в ближайшее время? Мне кажется, что еще года два нет, а потом будет.
Да, мне тоже кажется, что не знаю, сколько лет нет, но потом будет, да, эту реальность, собственно, мы ее и во многом создаем, как бы это ни глупо не звучало, она произойдет.
Ну, только что это будет не гражданская война, а, ну, все-таки какое-то гражданское движение.
Гражданское, да.
Скажи, вот ты, поскольку ты человек из Нижнего Новгорода, там что происходит? Потому что там действительно... И, кстати, не собираешься ли ты менять место жительства?
Место жительства я не собираюсь менять, потому что я из Нижнего Новгорода уехал, собственно, уже в деревню, в деревенский свой дом, куда я увез детей, где я живу и чувствую, там нормально. У меня там нет телефонной связи, нет интернета, нет телевидения, у меня там нет ничего вообще, что связывает меня с реальностью, кроме сельского магазина продукции в соседнем деревне. Вот.
А что за дом-то большой?
Ну, да, вот я 5 лет отработал писателем, построил себе там домик двухэтажненький, небольшой.
Ну, замечательно, да. А я московскую квартирку с той же целью. Но, тем не менее, это квартирка очень маленькая и обычная, а домик, наверное, все-таки побольше. Ну, там баня, все дела. Там...
Баня, все дела, приезжай, да.
То есть прятаться можно при желании?
Да. Адрес не назовут.
Нет, ну, боже упаси. Но он, как я понимаю, отделен дикими лесами от такого пространства.
Самыми, что ни на есть. Это те же самые места, куда бежали старообрядцы после Никитянской реформы. И там, собственно, то, что описано в лесах на горах у Мельникова-Печерского, это полкилометра ходьбы. Там стоят все эти развалины.
Слушай, а можно сказать, что Нижний это сегодня тоже достаточно бунтарский город? У меня было ощущение, что людям очень сильно надоело происходящее. Много раз приезжал.
Я думаю, что любой город, где достаточно серьезный уровень образования и большая прослойка интеллигенции, он так или иначе, там, уровень осознания реальности более высок. В этом смысле Нижний Новгород, Калининград, Новосибирск, Екатеринбург, они схожи. Санкт-Петербург, естественно. Я всегда это знал, когда я состоял и ныне состою в запрещенной национал-большевистской партии. Самые сильные отделения всегда были не в рабоче-заводских кварталах, а где очень серьезная прослойка интеллигенции. В Нижнем Новгороде, как мы с тобой знаем, очень сильная поэтическая движуха, там,
хорошие,
там да. пишется просто безумное количество хороших стихов. И это вот, что называется, к революции. Потому что так много гармонии не может быть в таком дисгармоничном государстве.
Слушай, а к вопросу, что-нибудь на смену запрещенной НДП пришло, или это ниша свободна?
По-моему? Это ниша, безусловно, не свободна, потому что НДП никуда не уходила. Там просто...
Не, но она есть, просто она нелегальна.
Она есть, она одна из основных составляющих организации «Другая Россия». И, собственно, это
организация другая секрет. Россия продолжается.
Совершенно. Продолжается, и дай бог ей здоровья.
Как потом, правое дело, правое вот это, ну, Прохоровское, имеет шанс войти в Госдуму?
Ну, это нужно понимать по мотивации Прохорова и мотивации тех людей, которые его зарегистрировали. Если они договорились, то имеет шанс, если не договорились, то не имеет.
Они договорились, безусловно.
Ну, не знаю. Ну, я не знаю, с кем они договорились, на каких основаниях, что потребует от Прохорова за это там в ближайшие полгода или год.
Но от тебя эта история совсем
не никакого интереса не вызывает легальная политика совершенно.
Она, то есть, все легальное поле закрыто?
В России бесперспективно. Если только, ну, не будем так подставлять Прохорова, ну, мало ли что у него на уме. Я не против никаких людей, которые идут в легальную политику, я ничего против не имею. Если я с ними разговариваю и понимаю, что у нас общая знаковая система, то, ради бога, можно и туда. Но просто не нужно заниматься самообманом и думать, что сейчас я туда приду, и там я всех и победю из-под тяжка. Это бесперспективно.
Исключенная вещь. Да. Скажи, тут нельзя не поговорить под занавес разговора о бабах. Да, я тоже согласен с Данилкиным, что бабы – это важная тема в «Черной обезьяне», и она хороша. Но у меня возникло ощущение, что для героя все бабы – это однозначно злое, деструктивное и даже в каком-то смысле предательское начало. Но ты же так не думаешь.
Я так не думаю. Мне герой-то не нравится. Что я его окрестил черной обезьяной? Потому что он ничего в женщинах не понимает просто. Не умеет с ними правильно их готовить. Поэтому...
Нет, почему? С Алькой он все понимал. Все было замечательно. Там, правда, было несколько потребительское отношение, но бабы как раз узнаваемые весьма. Скажи мне, а то, что в финале с ним происходит, это сумасшествие или это с ним что-то сделали в клинике? Ну, такая лоботомия же ясно произошла, или нет все-таки?
Я думаю, что это герой возвращается в самую обычную, в самую тривиальную жизнь, и это хуже, чем ад.
То есть он побывал в аду и вернулся?
И вернулся туда. Ему еще долго ехать по всем этим кругам. Там же последняя фраза мне...
Мне еще долго ехать, да. То есть это как бы метафора долгой жизни, в которой уже ничего такого не может произойти.
Ну, надо что-то, видимо, видоизменять в себе, да.
Но ты веришь вот в то, что есть некая действительно связь между способностью налаживать контакты с бабами, то есть женщинами, пардон, феминистки слушают, и душевным здоровьем? Потому что душевно здоровый человек в этих контактах, как правило, успешен. Первый признак душевной болезни – это разлад вот этих связей.
Я думаю, что есть связи, ну, есть они, и они очевидны, но, понимаешь, это не разовая работа, а работа бесконечная, она длиной в целую жизнь.
Ну вот.
И этим пытался заниматься с некоторым успехом, с переменным Лев Николаевич Толстой, который, в конце концов, сбежал из своего
дома.
Ну,
там, да.
Это долгая работа, и она никогда не прекращается. Это то же самое, что вообще осмысление реальности, оно же не останавливается никогда. И в этом смысле это не дар. Любовь,
не только, да, не только
семья, женщина, не дар, а труд.
Ну, понимаешь? Понятно. То есть, ну, я говорю не только про отношения с женой, я говорю про вообще.
Вообще, а я тоже говорю про вообще.
Потому что вообще? Там, именно как раз там замечательно же она говорит штуку, что вот я не хотела с тобой делать это, я хотела принадлежать тебе целиком, и надо как-то вот что-то с этим надо делать. Скажи мне, кстати, момент прохождения рукописи через издательство, он был сопряжен с какими-то трудностями?
Нет, у меня, насколько я могу предположить, у нас с Еленой Шубиной отличные отношения, у меня не было ни малейших проблем, она вышла в том же самом виде, в котором она была сдана.
То есть там никаких правок?
Нет. Шершавости? Я никогда, во-первых, особенно не позволяю в моих книгах ковыряться, потому что все мои ошибки — это моя собственная судьба. И я их потом сам правлю, когда они пересдаются, слава богу. Вот, а так нет, там все на месте.
Но эта история с недоростками, под которой, безусловно, есть какие-то прямые основания. Ты действительно примечаешь, что выросли вот эти детки? Сейчас как раз вышел недурной роман Волкова «Дети пустоты» на эту же тему. Нет ли ощущения, что это действительно генетически иное?
Я думаю, что это ощущение, про это еще никто не сказал ни в одной критической статье, оно уже есть в романе одного нашего знакомого, он называется «Орфография».
А, там это было, но это там есть, да. Про другое, спасибо, я польщен, но то, что было там метафорой, вокруг нас ходит, понимаешь? Прошло 10 лет. У меня есть ощущение, что это действительно генетически мутировавшие поколения. Ну, во всяком случае, те, кто живет за границей Москвы, и даже и в Москве их полно. А если это так, что с этим можно делать? Нужен ли тут новый Дзержинский?
Я думаю, что это не так. Там же, я думаю, что не так, во-первых. Я думаю, что герою хочется, чтобы это было так. Вот «Черная обезьяня» хочет, чтобы кто-нибудь пришел, на нее поохотился и вонзил в нее копье.
А, чтобы пришел кто-нибудь и всех нас убил.
Всех нас убил. Вот ему хочется, чтобы было так, и он этого добивается всем своим существованием. Но я думаю, что пока это еще в России не так. Я очень люблю российскую молодежь со времен. Она мне очень нравится. У нее есть два типажа. Один умеет очень хорошо воевать, а другой очень хорошо путешествовать и говорить. говорить на разных языках, вообще глобализироваться.
Cell и Gear, да. Нет, дело не в этом. Понимаешь, молодежь как раз мне очень симпатична. Те, с кем я работаю в школе, прелестные. А вот те, кому 7-8 лет, я не желал бы им попасть на темную улицу.
Вот посмотрим, что через 7-8 лет.
Ну, когда они придут ко мне в школу, разумеется. Кстати, да. Ты детей в школу отдал?
Ну, у меня старший, у меня пока младший, слава богу, еще маленький, а старший в школу ходит, да, и
сколько ему лет?
Нормально там себя чувствует. 12, 13 сейчас.
И у тебя с ним легко складываются отношения?
У меня, слава богу, легко с детьми, отличные отношения.
То есть у тебя нет ощущений, что в один прекрасный день они могут...
Нет, у меня таких ощущений нету, и никогда не было, и не будет, и не надо. Меня уже без конца заколебали этими звонками, что, Захар, что у тебя там в семье происходит, что там...
Не, ну я говорю не об этом, а о том, что, понимаешь, там вот мне, например, за моего сына, который такой очень... нежный и чувствительный мальчик, мне довольно страшно его пускать во двор, хотя я с радостью вижу, что там во дворе он ведет себя иначе.
Да, у меня он чемпион по району по вольной борьбе, поэтому...
Многие проблемы уходят. Да, это ты его сподвигнул заниматься
вольной борьбой? Когда он стал разговаривать с 15 причастными оборотами в одной фразе, я понял, что нужно как-то что-то в это быстро
менять. Вольная борьба, да. Уровень рекурсии надо несколько поменять. А остальным сколько? Их четверо уже сейчас?
Нет, четвертый, дай бог, родится в июле, у меня трое, 5 и 6, там еще маленькие совсем, но они меняемые очень, да.
Так, а четвертый родится в июле.
Четвертая.
Четвертая ты уже знаешь, да?
Да.
Слушай, но если ты продолжаешь плодиться и размножаться, значит, у тебя нет катастрофического ощущения от происходящего. Потому что главный критерий оптимизма – это если человек заводит детей.
Черт его знает. Мне как раз кажется, что люди не плодятся, которые очень хотят, чтобы с ними все было очень хорошо. Вот они поэтому не плодятся.
То есть это такой эгоизм, да. Child free.
Я не знаю, это приятные занятия, и потом на них приятно смотреть из года в год. Дети – это точное, абсолютно
рованное
счастье. Да, вот в чистом виде
просто. Я с этим согласен. Но я, честно говоря, испытываю сильный страх за их будущее. Постоянно. И поэтому, если я когда-то и... Думаю, знаешь,
Дим, если бы они не родились, им бы не было не менее...
Лучше, да. Это как сказать, когда-то эти говорили древние, что лучшая участь не родится. Но я думаю, что это худшая участь.
Ну,
это
конечно.
Вот провал в те места, где пахнет собачатиной. Поэтому...
Конечно. Спасибо, мама, что ты меня не родила. Сложно представить такого человека.
Такого, да. Нет, дай бог, чтобы все получилось, я надеюсь. Слушай, а как потом, а загробная жизнь будет какая-нибудь или нет?
Я думаю, Дим, что она есть наверняка, но есть тут одна заковыка... Загробная жизнь, она тоже не вечная.
Ах ты, мать моя старуха, а что же дальше-то, интересно?
Ну, вот там уже в следующем...
Мы будем решать проблемы по мере их поступления. Как у тебя называется следующая книжка?
Ой, черт знает. Ну, у меня называется ведущая повесть в этой книжке «Восьмерка». Она называется, вот, может быть, «Восьмерка».
Она уже написана?
Она написана, да, и у нас там с ней серьезная история уже с ее экранизацией.
А почему «Восьмерка»?
Ну, был бумер, теперь будет «Восьмерка».
А, то есть это такая «Восьмерка» в автомобильном смысле?
Ну, во всех смыслах.
А экранизация-то какая?
Не скажу. Нет. У меня уже так много было историй с экранизациями, которые...
всегда заканчиваются ничем.
Ничем,
вот это...
да.
И это очень хорошо, потому что вещь не успели загадить, а деньги уже...
Деньги уже дали.
Дай бог здоровья. Спасибо. Еще раз напоминаю, что книга «Захар Прилепин. Черная обезьяна» имеется в продаже, и кто ее не читал, тот дурак. Целуем всех. Пока.
Пока.